последнем сегменте нашего американского часа тоже пойдет речь об уме приматов, но на этот раз мы будем говорить о человеке. Что такое наш ум? Как его определить и оценить? Эти вопросы предложил к обсуждению нередкий гость американского часа, философ Михаил Эпштейн, профессор, кстати сказать, того же Эмарийского университета в Атланте, что и наш предыдущий собеседник.
Михаил Ильич, наверное, сначала надо сказать, что такое ум.
Знаете, это настолько обширная и неуловимая оценочная категория, которой мы постоянно пользуемся, но не задаемся вопросом о критерии, кого считать умным. И я вот недавно прикидывал про себя и подумал, что категория ума, она совершенно не тождественна ни категории таланта, ни категории мыслительства. Мыслитель может быть не очень умным человеком. Ум — это почти физиологическая категория. Вот глупое лицо, оно похоже либо на фонтан, непрерывно что-то из себя извергающее, либо на вату, которая пропитывается чужой влагой и расползается. А умное лицо – это подвижная губка, которая вбирает и изливает, все время что-то перерабатывает в себе. То есть это своего рода такая мускулистость, собранность лица и одновременно его открытость. Вот люди чересчур твердые или чересчур мягкой лепки ума редко бывают вполне умными. Вот, например, в лице Гоголя чувствуется какая-то мягкость, расплывчатость. Ему явно не хватает владения своим умом, который склонен впадать то в безудержный смех, то в безудержное пророчество, носится по волнам то экстатического, то меланхолического настроения. Лицо Толстого, оно гораздо сосредоточеннее, в нем чувствуется и некоторая жестковатость, чересчур волевое вложение себя в собеседника, даже навязывание ему себя и своего. А вот лицо Пушкина, на мой взгляд, это лицо вот поистине умного человека. Оно, с одной стороны, выражает живость, мгновенную отзывчивость и вместе с тем собранность, чувство меры и формы, которые не позволяют уму растечься в неопределенность.
А вам не кажется, Михаил Ильич, что вы в вашу физиогномику вкладываете то, что вы уже знаете об этих людях? Все знают, что Пушкин был самым умным человеком, как сказал про него Николай.
Конечно, и вообще это очень рискованная зона — обсуждать чей-то ум и осуждать чей-то не ум. Я бы сказал, что ум – это не что, а как. Это умение соразмерять три вещи. Во-первых, силу убеждений и утверждений. Во-вторых, это значимость, уместность предмета этих утверждений. И третье – это кругозор и вовлеченность слушателей и собеседника. Вот когда, например, человек выражает какие-то очень сильные убеждения по поводу ничтожного предмета…
То он фанатик.
Да он не умный человек.
Черчилль хорошо сказал, говорит, фанатик – это человек, который отказывается сменить тему.
Да.
С другой стороны, тот же Пушкин говорил, поэзия должна быть глуповатой.
Вот интересно, что поэзия должна быть глуповатой, и в этом состоит ум поэзии. Я бы сказал, что это очень глубокое методологическое замечание, потому что, когда мы применяем моралистические критерии или критерии философские к художественному произведению, мы поступаем неумно, когда мы от художественного произведения хотим какой-то идеологии или какого-то поучения, какой-то морали.
Более того, когда мы пытаемся что-то узнать из художественного произведения, у меня произвело очень сильное впечатление фраза одного литературоведа, который сказал: «Станет ли книга лучше, если мысли, высказанные в ней, будут умными?» И я подумал, я сказал, нет, никоим образом. Книга от этого станет ни лучше, ни хуже. Мысли, которые высказаны в книге, имеют такое же отношение к ее содержанию, к ее эффекту, как знаки препинания. Не в них дело, правда?
Да. И в этом, я бы сказал, какая-то изначальная и обреченная глупость всяких методологий. Да, вот приходит там Гегель и создает методологию, которая потом очерчивается как гегельянство, или Маркс, марксизм, там, Деррида и деконструкция. И сами основатели этих методологических движений обычно чертовски умны. Но поскольку эти методологии начинают применяться абсолютно ко всему, и мы начинаем выискивать там классовое содержание в творчестве Пушкина или там какой-то гетеросексуальный белый шовинизм в произведениях Шекспира, то вот сама эта методология, методологизм, вернее, в применении к художественному произведению является делом глупых людей. Я бы сказал, что вообще вот распространение методологии ведет к увеличению глупости в человеческом роде. Но я считаю, что вот в гуманитарной области ум состоит как раз в отказе от методологии, а в живой реакции на то, что делает данное произведение или данного писателя отличным от других. То есть невозможность методологии.
То есть нам нужно не общее, а индивидуальное.
Да.
Не алгебра, а арифметика.
Да. В этой связи можно переоценить и соотношение ума и эрудиции. Вот я заметил, что очень эрудированные люди бывают не всегда и не вполне умными, потому что они знают все о немногом. А знать все о немногом значит...
Быть компьютером.
То есть не отличать важного от неважного, тогда как первое правило ума – отличать, строить иерархии.
А что вы скажете о правде дурака, об уме дурака, который так любил живописать Синявский? Он книгу написал об этом.
Знаете, ну, здесь тоже есть некоторые преувеличения, мне кажется. Немножко русский такой вот апофеоз Авося, да, это иногда изображается как своего рода такая русская йога, там, Баба-Яга.
Или русский даосизм.
Русский даосизм. Мне кажется, ум идет своим средним путем. И особенность ума состоит в сознании своей собственной ограниченности. Поэтому человек, который умствует, как правило, является неумным. И, кстати, я замечаю, что мужчины к этому больше склонны, чем, например, к женщине. Может быть, поэтому слово «умник» мужского рода в русском языке обычно означает отрицательное отношение.
А «умница» – очень тонкое замечание, действительно. Язык не досорать.
Хотя «умница» – это как бы слово общего рода, то есть оно приложимое к мужчинам, но, тем не менее, оно
как сирота, но тем не менее происходит от женского.
Да, и действительно, вот Наташа Ростова, она как бы не удостаивала думать. Она умна, не удостаивает думать. А самая глупая женщина в русской литературе – это Евдоксия Кукшина в «Отцах и детях» Тургенева, такая нигилистка. Она постоянно умствует, и именно поэтому является неумной.
Михаил Иванович, вот все то, о чем вы говорили, имеет, на ваш взгляд, практическое значение? Можно стать умнее?
Да, если стать скромнее, если меньше умничать. Вот хочу привести такой пример. Лучше отделываться пустыми словами о предмете, недостойном внимания, чем пускаться в обстоятельные и глубокомысленные рассуждения по данному поводу. Вот я вспоминаю, как Мандельштам обычно отзывался на просьбу поэтов что-нибудь сказать об их сочинениях. Он говорил: «Это вам присуще». И я думаю, что это был как бы умный ход, потому что большинству начинающих поэтов самоприсущие, то есть они сами себе присущи, ничего больше.
Мой последний вопрос провокационный. А нужно ли быть умным? Принесет ли это счастье? Все мы знаем, что бывает горе от ума.
Знаете, счастье как бы не гарантирую, но есть нечто выше счастья. Есть достойная жизнь, смысл жизни. Я бы определил ум как отдельно от таланта, отдельно от эрудиции, отдельно от образования, как некую такую вот природно-культурную категорию, которая может быть присуща деревенским людям, может быть присуща очень интеллигентным или совсем неинтеллигентным людям. Но вот как красота, как сила, с которой мы интуитивно очень и очень считаемся, но до сих пор еще как бы не осознавали, не категоризировали в этих терминах. Вот что такое, собственно, умный человек? Мы очень часто это путаем с эрудированностью, с интеллигентностью, с талантом, с признанностью социальной и тому подобное. Я думаю, что вот если мы будем более внимательны к этому свойству в собеседниках, а прежде всего в самих себе, мир станет умнее. И жизнь станет осмысленнее.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Соломон Волков, Франц Деваль, Ирина Савинова и Михаил Эпштейн. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.